Андрей Дмитриевич Степанов, лекция номер 3, творчество Достоевского 1870-1880 годов. В конце 60-х годов Достоевского стало все больше занимать явление нигилизма. Писатель стал склоняться к мысли о том, что нигилизм и его основание атеизм представляют огромную опасность для общества. Опасения Достоевского подтвердила и Нечаевская история. История убийства студента Ивана Иванова членами революционной пятерки, руководимой Сергеем Геннадьевичем Нечаевым. Впоследствии писатель познакомился с политической программой Нечаева, изложенной в «Катехизисе революционера». Главную задачу Нечаев формулировал так: «Наше дело – страшное, полное, повсеместное, беспощадное разрушение». Союзниками тайной организации он считал преступный мир, уголовников. Организация должна была быть устроена иерархически, состоять из высших и низших, причем низшие рассматривались как материал, который Нечаев предписывал экономно тратить. Главный критерий деятельности революционеров – это польза для общего дела, а не личные чувства. В случае победы революции большая часть русского общества подлежала уничтожению. Достоевский узнал о деле Нечаева из газет, находясь за границей. Писатель посчитал, что это дело далеко не частный случай, а закономерное следствие определенных принципов. Будущий роман предстал перед ним как конкретизация нечаевского дела. Так родился роман «Бесы», опубликованный в «Русском вестнике» в 1871-72 годах. Корни зла Достоевский видел зародившейся еще в 40-е годы идеологии западничества. Западники не были революционерами. Это были скорее сторонники постепенного прогресса, либеральных реформ, которые выведут Россию на европейский путь развития. Им была свойственна отвлеченность мышления, романтические иллюзии, полностью утраченные следующим поколением. Однако атеизм, отрыв от народных корней, потеря веры – все эти черты нигилизма были уже у людей 40-х годов. Это поколение отцов в романе представляет Степан Трофимович Верховенский. В черновиках романа он фигурировал под фамилией известного либерального историка Грановского. Однако герой Достоевского скорее карикатура на Грановского, чем его портрет. Главное в этом образе не твердость, беспредметность во взглядах и чувствах. Степан Трофимович жаждет гонений, надевает на себя маску гонимого, любит говорить о тех преследованиях, которые он претерпел, хотя на самом деле никто его не преследовал и не преследует. Полная бесхарактерность, нежелание видеть унизительность своего положения, а он фактически приживальщик в доме богатой генеральши Ставрогиной, отвлеченная любовь к прекрасному и отвращение к грубой реальности – вот его главные черты. При этом он добр, как ребенок, беззлобен, а временами остроумен. Но внутреннего стержня, идеи, которая становится верой и поглощает человека, в нем нет. Степан Трофимович в романе – учитель всех молодых героев, в том числе Николая Ставрогина, и родной отец Петра Верховенского, прототипом которого послужил Нечаев. Аллегория Достоевского совершенно ясна. Своеволие, атеизм и нигилизм порождаются запоздалым, беспочвенным русским идейным романтизмом – западничеством. К отцам-западникам примыкает и фигура писателя Кармазинова, очень злая карикатура на Тургенева, также убежденного либерала-постепеновца. Он обрисован как человек болезненно самолюбивый, требующий от других поклонения, манерный и в то же время заискивающий перед передовой молодежью, которую на самом деле боится и презирает. Положение Степана Трофимовича Верховенского как истока революционной смуты характеризуется не тем, что он учитель молодежи, не сумевший ничему научить. Важно и то, что будущие члены революционной пятерки группируются именно вокруг него еще задолго до того, как в город прибывают нигилисты. В портретах членов кружка отразилось представление Достоевского о том, кто может поддаться искушению всеобщего отрицания. Общее для всех них – незнание пути, личные комплексы, семейные несчастья, задавленность, недовольство настоящим и неопределенное стремление к чему-то светлому в будущем. Людей, сознающих до конца, что они делают, среди них нет. Исключение в кружке представляют двое – Шатов и Шигалев. Шатов – тот герой, прототипом которого послужил убитый студент Иванов. Но Достоевский меняет причины разрыва Иванова с кружком. В данном случае причины оказываются идейными. Шатова Достоевский называет идеальной русской натурой. Это один из тех, кто, уверовав раз в какую-то идею, посвящает ей всю жизнь, но при этом сохраняет нравственное чувство. Достоевский передает Шатову часть своих убеждений, но не все. Идея Шатова в том, что цель всякого народного движения – искание Бога. у каждого народа свой бог, и когда боги становятся общими, народ умирает. Он убежден, что есть только один народ, познавший истинного бога, это русский народ. Шатов первым из героев Достоевского произносит слова «народ богоносец». Главная фигура, двигатель действия в романе – это сын Степана Трофимовича, Петр Степанович Верховенский. В этом герое нет внутренних противоречий, борьбы различных начал. Это воплощение зла и разрушения, квинтэссенция нигилизма, дошедшего до последних возможных пределов. Петр Верховенский вовсе не идейный революционер, борющийся за социальную справедливость. Идея справедливости для него вторична, а главное – это разрушение ради разрушения. О конечной цели он почти не думает, для этого есть теоретики. Цель смутно представляется ему как абсолютная власть, уравнивающая всех с горсткой избранных над ними. Но это только смутные проекты. Главное же, надо все разрушить. И поэтому Петр Верховенский стремится охватить разрушением весь город. А город, как это часто бывало в русской литературе, это модель всей страны. Он не брезгует ничем, сеет смуту в самой сердцевине власти в губернаторском доме, устраивает скандал на празднике, пытается взбунтовать рабочих на местной фабрике. Вместе с тем ему необходимо поглумиться над иконой, убить тех, кто мешает его планам, как Лебяткин и Марфа Тимофеевна, разрушить чужую семью и, наконец, поджечь город. Петр Верховенский понимает, что в крестьянской стране всеобщего разрушения нельзя достичь только террористическими актами пятерок. Эти действия – только средство посеять смуту во всех слоях общества. А разрушить все может только народное восстание – бунт. Для бунта нужен предводитель, который в России почти всегда был самозванцем. В главе «Иван Царевич» становится ясна цель Верховенского. Он прочит в самозванце Николая Ставрогина. Ставрогин – одна из самых сложных фигур, созданных Достоевским. Ближе всех к нему стоит Свидригайлов из «Преступления и наказания». Человек, стоящий по ту сторону добра и зла. Одинаково способный на преступление и спасение человека. Но если Свидригайлов был абсолютно равнодушен к любой теории, то Ставрогин способен сам создавать крайние идеи. Все мысли Шатова о народе богоносцев внушены ему никем иным, как Ставрогиным. Но эта идея мертва без веры в Бога, а в Бога Ставрогин не верит, и поэтому уходит в другую крайность. Программа революционеров, тот самый катехизис, который предписывает уничтожение большей части общества, написан не Верховенским, а Ставрогиным. Ставрогин представлен человеком, способным понять и воплотить любую идею, от идеи вседозволенности до самой христианской идеи. О последнем свидетельствует глава у Тихона, не включенная Достоевским в основной текст романа. В этой главе приводится исповедь Ставрогина, в которой он признается во всех своих преступлениях. Эту исповедь он собирается опубликовать. Тихон говорит Ставрогину, что то, что он задумал, великая мысль, христианский подвиг, однако только в том случае, если бы это действительно было покаяние. А для покаяния нужна вера в Бога, которой у Ставрогина нет. Для таких, как Петр Верховенский и Ставрогин, невозможен христианский путь спасения, путь любви к людям. В отличие от двух предшествовавших романов, в «Бесах» нет героя воплощения христианской идеи, такого как Соня или Мышкин. Тихон остался за рамками романа и участия в большом диалоге не принимает. Истина остается недоступной всем героям. Видимо, поэтому именно в «Бесах» Достоевский сформулировал то, что с его точки зрения истине прямо противоположно. Тот логический итог, к которому неизбежно должно прийти общество, следуя по атеистическому пути. Речь идет о теории устройства общества, созданной теоретиком революционеров Шигалевым. В его проекте легко увидеть черты будущих тоталитарных обществ XX века. Роман «Бесы» – единственный роман Достоевского, в котором отсутствует положительный полюс системы ценностей. Опасности нигилизма общество практически ничего не может противопоставить. Власть оказывается слабой, вера подорванной, нравственность лишенной какой-либо опоры. Частный случай Нечаевского дела, одного из самых первых проявлений революционной активности, дал Достоевскому возможность написать роман «Предупреждение», которое, к сожалению, не было услышано. Большинство критиков сочло его грубым и тенденциозным памфлетом, попыткой выдать частный случай за общее правило. Отношение Достоевского к современной молодежи не было сплошь негативным, о чем свидетельствует следующий роман писателя «Подросток», 1875 год. которые иногда называют отцами и детьми Достоевского. Не случайно этот роман был опубликован в «Гнезде нигилистов» в журнале Некрасова и Салтыкова-Щедрина «Отечественные записки». Если в «Бесах» почти вся молодежь представала уже сформировавшимися людьми, то в «Подростке» писатель поставил задачу проследить процесс формирования юноши-разночинца. Он обратился к старым, привычным для русской литературы темам – воспитание, отношения поколений, влияние враждебного мира на человеческий характер. Главный герой романа – Аркадий Долгорукий, незаконный сын помещика Версилова и его бывший крепостной. Сам факт рождения во многом определяет его судьбу и характер. Он с ранних лет узнает унизительность своего положения незаконно рожденного, осознает, что не равен окружающим, оказывается одинок. Постоянное противостояние с враждебным миром приводит к тому, что герой уходит в идею, которую тщательно скрывает от людей. Идея – это стать новым Ротшильдом, миллионером, и с помощью богатства завоевать могущество и власть над людьми. Для этого он решает не брезговать никакими средствами. При этом богатство нужно ему не само по себе, деньги он презирает. Но деньги, по его мысли, уравнивают все неравенства. Они дают в глазах общества любые качества – и ум, и красоту, и даже благородство происхождения. Деньги – единственное средство завоевать свободу и независимость. Путь Аркадия – это путь утверждения и отрицания своей идеи, ее проверки. В конечном счете, встречи с людьми заставляют героя отказаться от прежних мыслей и начать новую жизнь. Главную роль в этом играет его названный отец, крестьянин-странник Макар Долгорукий, который проповедует многие идеи, близкие самому Достоевскому. Особые отношения связывают Аркадия с его фактическим отцом, Версиловым, который представляет самые противоречивые черты, свойственные русскому человеку. Это европеизированный русский дворянин, наделенный необыкновенным благородством, воплощающий в себе все лучшее в дворянстве и в то же время лишенный внутренней цельности, раздвоенный. Он одновременно и чтит Россию, и вполне ее отрицает. Это атеист, который, несмотря на свой атеизм, не может жить без веры и верует во что-то неопределенное, но такое, за что готов даже умереть. Версилов – олицетворение того, что Достоевский называл беспочвенностью, оторванностью от народных корней. Главную тему романа Достоевский обозначил как тему случайного семейства. Беспочвенность, отрыв от народной веры, по мысли писателя, приводит к разложению общества и, прежде всего, семьи. Теряется преемственность, способность старших быть учителями и воспитателями. Связи между самыми близкими людьми становятся механическими. Обесцениваются родство, дружба, любовь, наступает эпоха всеобщего обособления. Эти темы стали магистральными в последнем романе Достоевского «Братья Карамазовы». Роман «Братья Карамазовы» опубликован в 1879-80 годах в журнале «Русский вестник». Он был закончен Достоевским незадолго до смерти, стал последним его произведением и духовным завещанием. Этот роман подвел итог и художественным, и социальным, и философским исканиям Достоевского. Роман построен в форме семейной хроники. Рассказывается история Федора Павловича Карамазова и его сыновей. Но за этими фигурами скрывается обобщение, социальное и психологическое явление, которое Достоевский обозначает словом «карамазовщина». Федор Павлович концентрирует это явление в себе, а каждый из сыновей является в каком-то отношении зеркалом этого явления, отражает одну из его сторон. Семейство Федора Павловича в понимании Достоевского именно случайное, то есть лишенное какой бы то ни было нравственной основы, изначально раздираемое враждой и ненавистью, а потому порождающее беспорядок и хаос в самом обществе. Федор Павлович начинает свою жизнь в качестве приживальщика у богатых господ, играя при них роль добровольного шута. Оба брака его совершенно случайные. Первая жена приняла его не за того, кем он был, а вторая вышла за него просто потому, что ей некуда было деваться. От первого брака рождается сын Дмитрий, от второго – Иван и Алеша. Все дети Федора Павловича отдаются на воспитание чужим людям, а отец не только не заботится о них и не тратит ни копейки, но просто не помнит об их существовании. То есть семьи как таковой нет и в помине, есть только наследственность, которая отчасти влияет на характер детей. Этот случайный характер объединения людей получает наиболее яркое выражение в истории четвертого из братьев Карамазовых, лакея Смердякова, родившегося от случайной связи Федора Павловича с городской юродивой Лизаветой Смердящей. Федор Павлович не только не считает его своим сыном, но даже ни разу не задумывается об этом. Он оставляет его своим лакеем и относится как к лакею. Понятие карамазовщины в романе многостороннее. Во-первых, это сладострастие, которое подчиняет себе всю жизнь человека. Федор Павлович в женщинах видит единственный смысл существования и только ради них копит деньги. Сладострастие отца наследует старший из братьев, Дмитрий. Другая черта карамазовщины – это нравственное безразличие. У Федора Павловича нет каких-то привязанностей, кроме привязанности плоти. Чувства родства, дружбы или любви ему неизвестны. Суждение отношения к людям у него строится по принципу «выгодно или невыгодно». И таковы же Смердяков и отчасти Иван. В-третьих, основная черта карамазовщины в идейном отношении – это неверие. Для Федора Павловича плоть всегда торжествует над духом, а значит, и любые размышления о Боге и загробной жизни сводятся к приземленным суждениям, исходя из этого мира. Очень характерен в этом отношении его разговор об аде. Ад должен быть устроен по земному образцу. Там должны быть железные крюки, которыми потащат черти его грешника, и какая-то фабрика, которая эти крюки изготовляет. Противовесом разговорам Федора Павловича об адских крючьях в романе служат слова из записи старца Зосимы. Что есть ад? Невозможность больше любить. Неспособность мыслить отвлеченно полностью наследует Смердяков. Гораздо сложнее те же метафизические сомнения проявятся у Ивана. Таким образом, дети в той или иной степени наследуют все качества отца, кроме специально напущенного на себя шутовства. Но по логике Достоевского, условия рождения и воспитания не определяют полностью человека. У каждого из детей остается свобода воли. Поэтому путь каждого – это путь внутренней борьбы с карамазовщиной или подчинения ей. Каждый из сыновей Федора Павловича проходит один из возможных вариантов подобного пути. Митя Карамазов ближе всех героев к Федору Павловичу сладострастнику. Он и становится соперником отца в борьбе за Грушеньку, и все в городе уверены, что сын убьет отца. Федор Павлович оказывается убит, деньги исчезают, против Мити свидетельствует множество случайно совпавших обстоятельств. Но при этом Достоевский пропускает в тексте сцену убийства, предоставляя самим читателям судить, способен ли был Митя совершить убийство. То есть прием детективного романа, не досказать всех обстоятельств преступления, служит здесь совсем не детективным целям. Своеобразие характера Мити заключается в том, что он способен сочетать в себе карамазовское сладострастие с самыми высокими душевными порывами. Это прежде всего человек горячего сердца, то есть человек неудержимый, не способный держать свои страсти под контролем, и в то же время честный и благородный. В Мите постоянно борются два начала, и он сам это осознает. В главе «Исповедь горячего сердца» он сам произносит ключевые слова о самом себе. Тут дьявол с Богом борются, и поле битвы – сердца людей. По мысли Достоевского, Митя Карамазов не порвал окончательно связи с Богом. Бог спасает его от отцеубийства, которое вполне могло произойти. Но при этом Мите определен путь страдания без вины. Его осуждают за преступление, которого он не совершал. По земной логике окружающих его людей – это страшная несправедливость. Но по другой христианской логике – это богоизбранность. Бог в сердце человека может окончательно победить дьявола, только если человек сам добровольно примет незаслуженное им страдание. Именно поэтому еще задолго до убийства старец Зосима кланяется Мите в ноги, предчувствуя его судьбу. Митя принимает незаслуженное наказание и стремится пострадать не только за собственные грехи. Но выполнить такое решение ему не под силу. Он способен только на мгновенный порыв, а вытерпеть все, что связано с 20-летней каторгой, он не может. Поэтому финал линии Дмитрия Карамазова остается открытым. Предпринимаются попытки организовать побег с каторги. Удастся это или нет, неизвестно, но подвига уже не будет. По мысли Достоевского, подвиг страдания может предпринять только готовый к нему человек, то есть глубоко верующий и способный терпеть. Смирение дается тяжелым непрерывным усилием, именно для того и существует монашество. Но один раз зародившаяся мысль, по-видимому, способна изменить человека. Дмитрий Карамазов не потерян для Бога. В отличие от брата, Иван Карамазов, на первый взгляд, полярно далек от своего отца, Федора Павловича. В нем нет карамазовского сладострастия, он честен, умен, люди его уважают. Но в Иване находит выражение отцовское безверие, не в таких примитивных формах, как у отца, а в гораздо более сложных. Иван Карамазов – это герой-богобурец. Если герои бесов поднимали бунт среди людей, стремились разрушить человеческое общество, то Иван Карамазов поднимает бунт против самого Бога. Если Дмитрий принимает жизнь как таковую во всем ее разнообразии, то для Ивана главное дать всему объяснение, логически оправдать каждое явление. Таково его отношение к Богу. На прямой вопрос отца, есть Бог или нет, он твердо отвечает «нет». Нет ни Бога, ни бессмертия. Но в другой раз с Алешей он говорит о том, что принимает Бога. Противоречие это только кажущееся. Сказать «принимаю Бога» еще не значит верить в Него. Принимая, Иван всего лишь соглашается с самой идеей Бога, почти так же, как соглашался Вольтер. Если бы Бога не было, его бы следовало выдумать. Для Ивана это значит признать, что не было на земле более высокой идеи, чем идея абсолютного добра, красоты и истины, которая заключена в самой мысли о Боге. Но он тут же говорит, самое удивительное было бы не то, что Бог на самом деле существует, а то, что человек сумел его выдумать, что мысль о необходимости Бога могла залезть в голову такому дикому и злому животному, как человек. В людей Иван не верит и не может понять, как это можно любить своих ближних и как Бог мог устроить мир на основаниях зла. В этом и смысл его слов «Я мира Божьего не принимаю». Таким образом, Достоевский ставит в романе проблему теодицеи, оправдания Бога за существующее в мире зло. Иван Карамазов в данном случае выступает в качестве адвоката дьявола, человека, который до конца аргументирует невозможность такого оправдания. В главе «Бунт» Иван рассказывает Алёше о том, что он собирает документально зафиксированные случаи крайней человеческой жестокости. При этом Иван учитывает тот давний богословский аргумент, что зло послано в мир за грехи людей, и потому выбирает случаи, когда страдают не взрослые, которые хоть в чем-то догрешны, а ни в чем не повинные дети. Такова, например, подлинная история, произошедшая еще до отмены крепостного права. Дворовый мальчик 8 лет, играя за шип ногу любимой собаки своего барина, а тот велел затравить его собаками на глазах у матери. Эту историю Иван рассказывает Алёше, провоцируя его пойти против любви к ближним. И действительно, на вопрос, что делать с барином, даже кроткий Алёша отвечает – расстрелять. Зло в мире неискоренимо, любовь к людям невозможна. Таков вывод Ивана. И для чего все так устроено, он понять не может. Зачем Богу допускать страдания ни в чем не повинных детей, а потом вознаграждать их вечным блаженством высшей гармонии? Этот вопрос не имеет рационального ответа, и потому Иван отказывается от высшего блаженства. Он говорит, «Я не хочу, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами. Никакая высшая гармония не стоит слезинки ребенка». И поэтому, говорит Иван, «Я свой билет на вход спешу возвратить обратно. Ни Бога я не принимаю, Алеша, а только билет ему почтительнейше возвращаю». Именно это Алёша называет бунтом против Бога. Однако Иван оставляет в стороне главный аргумент тех, кто оправдывает Бога в любой теодицее – искупительную жертву Христа. Бог сам спускался на землю за тем, чтобы добровольно отдать себя в жертву человеческой несправедливости. И поэтому Христос – тот, кто может всех простить за грехи. Именно эту идею – личность Христа и противопоставляет Алёша в споре идеи Ивана. Ответом Ивана служит знаменитая легенда о великом инквизиторе. Эта легенда – вершина философского творчества Достоевского, собравшая воедино его главные отрицающие убеждения, прежде всего противостояние католицизму и социализму. Легенда о великом инквизиторе повествует о втором пришествии Христа, обещанном в Евангелии. Христос является на землю в XVI веке в Испании. Он появляется на следующий день после того, как в Севилье было устроено грандиозное аутодафе, на котором сожгли более 100 еретиков. Народ узнает Христа и просит о чуде. Христос повторяет евангельские чудеса исцеления и воскрешения из мертвых. И здесь кардинал Великий Инквизитор, поняв, кто это, приказывает его арестовать. Вся основная часть легенды – это речь Великого Инквизитора к Христу, во время которой сам Христос молчит. Великий Инквизитор говорит Христу, что он и не имеет права говорить, то есть прибавлять что-то к уже им сказанному, потому что все на земле передано Христом Церкви. И теперь только церковь в ответе за земные дела. В этом Достоевский видел основную черту католичества. Оно стремится подменить собой Бога и взять в свои руки божественную власть над людьми. Легенда о Великом Инквизиторе объясняет причины этого стремления. Великий Инквизитор напоминает Христу о трех дьявольских искушениях. Отвергнув их все, Христос тем самым отверг три силы, с помощью которых можно управлять людьми. Чудо, тайну и авторитет. Он не захотел земной власти, не захотел поработить человека чудом, когда ему кричали: «Если ты Сын Божий, сойди с креста». Христос хотел от людей только свободной веры, но большинство людей на это не способно. «Человек слаб и подл», говорит Великий Инквизитор. Осознав это, те, кто называет себя церковью, решают взять власть над людьми и вместе с тем взять на себя их грехи. Тем самым они становятся не на сторону Христа, хотя действуют его именем, а на сторону дьявола, искушавшего Христа. Поэтому Христос, вновь сошедший на землю, может только помешать выполнению цели. Великий Инквизитор обещает завтра же сжечь его, и народ, вчера поклонявшийся Христу, будет подгребать угли к его костру. Речь здесь идет не просто о желании власти. Великий Инквизитор стремится поработить человечество не из желания личных благ. Это единственный путь для того, кто любит людей и в то же время, как Иван, осознает их слабость и жестокость. В Великом Инквизиторе сочетаются величайший преступник и величайший подвижник, взявший на себя ради людей грех перед Богом. Разумеется, сам Иван на стороне Великого Инквизитора. Он точно так же воспринимает народ как стадо, которое надо гнать к счастью. Так мыслили и революционеры. Но если легенда о Великом Инквизиторе доводит до логического конца отрицания Бога, рисует его идейные последствия, то в реальной жизни неверие Ивана оборачивается участием в отцеубийстве. И в этом он оказывается близок к Раскольникову. Подобно тому, как в «Преступлении и наказании» Достоевский предавал Раскольникову двойников, искажавших его идею, сводивших ее на бытовой уровень, так и в «Братьях Карамазовых» у Ивана оказывается идейный двойник, четвертый из братьев – лакей Смердяков. Смердяков наследует от Федора Павловича все самые низкие качества. Он с детства проявляет патологическую жестокость и скаридность. Неверие в Бога тоже сводится у Смердякова до самого примитивного уровня. И такой человек чувствует какое-то внутреннее родство с Иваном. Более того, Иван становится его учителем. От Ивана Смердяков усваивает мысль, предельно упрощающую все рассуждения атеизма. Если Бога нет, то все позволено. Эта мысль разрешает Смердякову убить Федора Павловича и тем самым отомстить отцу за самый факт своего рождения. Сам Иван в этом случае выступает как соучастник преступления. Между ним и Смердяковым возникает молчаливый договор. Смердяков намеком дает понять, что убьет, а Иван не препятствует этому. Как и для Раскольникова, для него жизнь вредного и бесполезного существа, каким он считает своего отца, не представляет никакой цены. И как и в «Преступлении и наказании», преступники в «Братьях Карамазовых» не выдерживают собственного преступления. Смердяков кончает с собой, Иван сходит с ума, пытается признаться, но ему не верят. Но и для того, и для другого путь спасения, в отличие от Раскольникова, оказывается закрыт. Выход из тупика Карамазовщины оказывается доступен в романе только одному из братьев – Алёше. То, что этот герой – сын Федора Павловича, брат Дмитрия и Ивана, то, что он Карамазов, конечно, вызывает у читателя недоумение. Но, тем не менее, в романе есть материал, который позволяет это недоумение разрешить. Так же, как в «Идиоте», Достоевский строит образ идеального героя по определенному образцу. Образцом для Мышкина послужил Христос. Для Алёши Достоевский выбирает другой образец – житие святого. Он с детства отличается от всех своих товарищей, имеет дар возбуждать к себе особую любовь. и сам любит людей, поэтому повествователь называет его ранним человеколюбцем. Как и герой житийного повествования, он чужд земным страстям и рано обнаруживает стремление уйти из суетного мира. Однако любовь Алёши к людям – это любовь мечтательная, не знающая жизни, а христианский идеал – это любовь деятельная. Поэтому старец Зосима отсылает Алёшу в мир. Роман «Братья Карамазовы» Достоевский задумал как первый в ряду романов, посвященных жизнеописанию Алёши. А путь его в миру должен был быть сложным. Алёше предстоял долгий путь ошибок и заблуждений. Положение Алёши как ученика старца очень важно для объяснения его судьбы. Старчество – это то течение духовного наставничества, которое Достоевский противопоставил в романе «Семейному разложению». Старец – это тот, кто берет вашу душу и вашу волю в свою душу и свою волю. Так определяет Достоевский это понятие. Это не воспитатель, а человек, полностью меняющий душу человека, его духовный отец. В романе Зосима и заменяет для младшего Карамазова пустующее место отца. Зосима в понимании Достоевского, конечно, святой, но святость определяется не чудесами, такими как, например, нетленность тела, а способностью к деятельной любви и подлинной вере. Шестая книга романа «Русский инок» подводит итог всем размышлениям Достоевского о вере и о России. Здесь есть и обоснование идеи народа-богоносца, есть объяснение того, что такое молитва, духовное понимание того, что такое иной мир, покаяние. Формулируется идея ответственности каждого за грехи всех. «Всякий перед всеми и за всех виноват», несколько раз повторяет старец. Это кредо Достоевского, положительный полюс его системы ценностей. Но к этим ценностям не сводится роман. Учение старца – пока недостижимый идеал, которому мешают воплотиться все те силы, которые заключены в остальных героях.